преддверии Дня студента, который отмечается по традиции в нашей стране 25 числа, мы, собственно, сегодня поговорим с руководителем пресс-службы HeadHunter Екатериной Скляренко. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим о студентах. Да. Ну вот, например, затронем такую щекотливую тему. Вот только что я говорила о томском борце, так сказать, коррупции, который... подозревается, вы не поверите, в даче взятки, коррупции. Вот. И поэтому мне бы хотелось спросить, вот я знаю, что у вас есть такие сведения, что студенты, о ужас, дают взятки в вузах, ну, например, в университете. Почему они это делают и делают, и делали, и продолжают делать? И как реагируют в данном случае на предложение взятки? Такой вот щекотливый момент, но интересный.
Здесь, скорее всего, как реагируют студенты на то, что их просят дать взятку, потому что результаты нашего опроса показывают, что, что чаще всего дают взятку, потому что так или иначе об этом намекают или просят в вузе. Второй мотив, потому что это там критичный момент с точки зрения того, что тебя выгонят из вуза. Некоторые делают это из-за лени или из-за того, что все делают, и, в общем-то, я не хочу отличиться от всех остальных. Но вот по данным нашего вопроса, не больше там четверти студентов...
Не пугайте меня, Екатерина.
Хотя бы раз, так или иначе, сталкивались с ситуацией и давали взятки. Ну, как правило, дают либо за зачет, либо за экзамен, ну, традиционно, да. И, в общем-то, доля немножечко снижается по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Но вот все-таки лояльность к взяткам, она не изменилась и даже немножко подросла. То есть, если несколько лет назад... условно нейтрально к взяткам относились порядка 20%, то сейчас уже 27% воспринимают это нейтрально.
Ну ладно, я понимаю, какой-то технический персонал. Но я как представлю себе, что это, например, будущие врачи, мне становится страшно.
Ну, действительно, есть вот момент того, что становится страшно, но есть вот эта доля все-таки тех, кто взятку дает при поступлении, например, в вуз.
Тут надо девушке заметить, очень важную вещь мы должны сказать, потому что иногда, когда СМИ рассуждают на эти темы, к ним потом приходят и говорят, что вы провоцируете преступные какие-то дела. Нет, мы никого не провоцируем. Взятка — это плохо, это преступление, да. Взятки давать не надо, ни в коем случае, никогда никому, все, я умолк.
Ну, это понятно.
Да. Ну, мы пока, действительно, есть у нас динамика в нашем опросе, есть динамика с 2012 года, с 2014 и 2016, и так или иначе ситуация глобально не поменялась. Вот есть некоторые изменения с точки зрения того, что, может быть, более современные студенты начали более нейтрально к этому относиться, но это не значит, что они эти взятки дают.
Нейтрально — это что значит?
Ну, значит, вот...
Для них-то норма.
Лояльность. Да. Они это не осуждают, но может, не факт, что они сами это делают.
Это печальная, кстати, на самом деле история.
Очень печальная история. Но давайте тогда вообще поговорим о студентах. То есть у нас молодые специалисты заканчивают свои высшие учебные заведения. Что их ожидает на рынке сейчас в кризис? То есть не зря ли они, как получается, еще и взятки давали? То есть кошмар какой-то.
Ну, смотрите, есть две ситуации. Если говорить про 2015 год, итоги по нему мы в эфире вашем не подводили, значит, давайте начнем со студентов. По итогам 2015 года количество вакансий для студентов приросло, и они по-прежнему в топе и востребованы и так далее. Но у нас есть всегда ситуация, когда 50% таких вакансий — это линейный персонал, либо в туризме, либо в хорике, либо в магазинах, где требуются специалисты на вот временную какую-то работу.
Сезонную,
либо,
да?
Ну, либо сезонную, либо, в принципе, работа, которая не требует квалификации, которую ты получаешь в вузе, а условно для тебя это вариант подработки продавцом-консультантом, официантом, барменом и так далее. Но в любом случае профессиональные стажировки, например, они остаются, и я вот сделала небольшую подборку, посмотрела, какие компании предлагаются. Стажировки есть как, например, для специалистов гуманитарных профессий, представителей для, например, в отделы персонала, да, в крупные компании требуется, да, вот компания Nokia Antares, например, сейчас открыта стажировка, набирают человека в отдел персонала. Есть стажировки на автомобильные заводы, несмотря на то, что мы говорим, идет снижение. Toyota заявляет о все-таки об увеличении количества персонала и даже приглашает на стажировку. И вот в такие крупные компании стажировка может длиться даже до года. Как правило, приглашают студентов последних курсов, четвертых, шестых, и предлагают стажировку. Есть 3 месяца, 6 месяцев, год, и стажировка оплачиваемая даже. И, собственно, с работодателем уже на месте обговаривается сумма компенсации и график работы.
Вот мне интересно, после стажировки каков процент сейчас студентов, которые потом впоследствии устроятся на работу в эти компании? Например, в Toyota.
Ну вот ситуация, когда долгосрочная стажировка, и она по профессии, когда действительно есть конкурсный отбор, и студентов отбирают на эти стажировки, они делают тестовые задания, ну, то есть все серьезно. Здесь процент, конечно, он выше, если человек действительно год уже проработал, вероятность того, что, что ему предложат, может быть, не в этом отделе, а в каком-то другом, она довольно велика. Но я при этом знаю ситуации, когда сами студенты, например, не всегда соглашаются, пройдя стажировку, отказываются. И здесь уже работодатель, конечно, очень расстраивается, потому что вложены силы, особенно когда стажировка оплачиваемая, человек проходит обучение, а потом у него меняются планы после учебы, он решит уехать, например, куда-то поучиться или там сменить сферу. Процент довольно высокий, вот именно если мы говорим про долгосрочные стажировки, крупные компании. Они для этого людей, собственно, молодых с рынка и берут, для того, чтобы вырастить внутри и постажировать, и потом взять уже к себе в штат.
Ну, соответственно, что у нас вообще происходит с конкуренцией среди выпускников? Она, насколько я понимаю, чем дальше, тем больше растет.
Она растет, да, и вот я сказала про 2015 год, но вот по первым неделям 2016 года мы видим, что количество вакансий все-таки для молодых специалистов оно снизило где-то на 16% по отношению к прошлому году, хотя начало прошлого года был еще больший спад количества предложений. Мы видим, что сейчас для молодых специалистов количество вакансий оно снижается, при этом количество резюме оно растет, опять же, по сравнению с январем прошлого года, и конкуренция где-то составляет 15 резюме на одну вакансию. Это больше, чем по рынку в целом. На рынке где-то 11 резюме, если по всем сферам в общем брать, 11 резюме на вакансию. Среди молодых специалистов конкуренция, конечно, выше. И, ну, это традиционно, и несмотря на большое количество предложений и большое количество студентов, которые ищут работу, и выпускников, конкуренция, она довольно высокая.
Ну а что мы можем сказать, например, сравнивая столицу и Петербург? Есть какие-то данные?
Ну, конкуренция примерно вот среди молодых специалистов, она примерно одинаковая, довольно высокая и в Петербурге, и в Москве. И здесь мы еще сталкиваемся с ситуацией, когда в наши столичные регионы приезжают студенты из других локаций, которые также заканчивают вуз, либо заканчивают бакалавриат, и магистратура уже приезжает, например, в Петербург. Поэтому, конечно, столичные регионы, они в этом плане более конкурентны для молодых специалистов. Если мы даже регионы Северо-Запада возьмем, конечно, там, в принципе, по рынку конкуренция ниже. И учитывая, что оттуда идет отток молодых специалистов, как раз работодатели в регионах, в наших, там, в Архангельске, в Новгороде, в Калининграде, они жалуются, что Петербург, Москва оттягивают у них кадры, молодых специалистов не хватает. Поэтому вот, понятно, что у нас, наверное, мало смотрят, кто из там, регионов Северо-Запада, из небольших городов, но вот ситуация такова, что подчас вот работу в каком-то региональном центре найти бывает проще, потому что конкуренция ниже, чем в Петербурге и в Москве.
Ну, логично. А если мы, ну, возможно ли сравнить, предположим, то, что происходит в России, с тем, что происходит сейчас в Европе?
Угу. Ну, мы, по-моему, как-то, да, с вами уже затрагивали ситуацию там с безработицей. У нас аналитику мы, безусловно, делаем преимущественно по России, но даже если мы посмотрим на цифры, которые есть, и на ситуацию, когда, допустим, ты учишься, и у тебя есть ограниченное количество часов, ограниченное количество денег, которые ты можешь получать во время учебы, работы, подрабатывая где-то в Европе, да, есть такая норма, я по цифрам не знаю, но она точно есть, в Голландии, например, то, конечно, возможности учиться и зарабатывать в России сейчас, да, гораздо больше, то есть подработка именно, если мы сравниваем с Европой. Что касается трудоустройства, я знаю действительно от своих знакомых, что ситуация с трудоустройством молодых специалистов, она довольно тяжелая. И многие также работают на линейных позициях, где-то консультантами, где-то официантами, для того, чтобы все равно так или иначе себя обеспечить, пока не найдут работу по профилю. Поэтому, наверное, мне кажется, что в России сейчас попроще с этим. Ну, даже до кризиса это было проще. Сейчас действительно есть стажировки, их можно смотреть на портале HeadHunter, на портале career.ru, на сайтах самих компаний, особенно IT-компаний, которые набирают, например, не только айтишников, но и специалистов по продажам, работе с клиентами на международном уровне, если есть хороший английский язык. Например, компания VM Software, да, это крупный разработчик, у них большой штат программистов и большой штат специалистов по продажам. Они также готовы брать студентов, которые знают не только английский язык, но если вы учитесь на и знаете какой, испанский, французский, другие языки, и хорошо говорите на них, тоже можно трудоустраиваться.
Ну вот буквально на днях на «Свободной прессе» вышла статья Сергея Шаргунова, который говорит о том, что в Москве уровень зарплат средний сейчас не просто упал, а как бы, ну, вот, то, что предлагают работодатели 35 тысяч рублей в месяц специалисту с хорошим стажем, это уже считается нормальная зарплата. Ну, как вы можете прокомментировать это, вот как, так сказать, руководитель пресс-службы?
Традиционно мы говорим, что раньше, да, как считалось, что в Москве зарплата выше где-то в полтора раза, чем в Петербурге. Но вот давно уже, я, по-моему, тоже в эфире говорила, ситуацию мы отслеживаем, что для специалистов и даже линейных руководителей это не совсем так. Допустим, если в Петербурге средняя предлагаемая зарплата для студентов, она находится на уровне 25 тысяч на основе вакансий, то в Москве она точно не будет превышать там 30-32 тысячи рублей. Вот то, что мы говорим по общему массиву вакансий для студентов, включая вот линейные позиции там официантов, продавцов и так далее. То есть вот этот разброс, он совсем небольшой. Вот этот... Зарплата повыше, она уже начинается на более руководящих позициях и позициях топовых руководителей. А вот то, что касается линейных и специалистов, и руководителей, то здесь меньше, конечно.
Екатерина, у нас буквально 25 минут назад в эфире была молния о том, что главными проблемами на работе в России сейчас называют задержку и снижение зарплат. Каждый четвертый житель страны боится, что может вообще потерять работу. Более треть россиян считает, что в ближайшие 2-3 месяца им самим или членам их семьи могут сократить зарплату. По мнению 36% опрошенных, возможны задержки ежемесячных выплат. Это данные ВЦИОМ, и этот опрос проводился еще в конце декабря. Угу. То есть вот если сейчас спросить, я думаю, что цифры бы поменялись. Эти вещи видны в вашей работе? Вы вот эти вот страхи как-то отслеживаете? Это как-то видно, не знаю, в тех или иных вакансиях?
По итогам года 2015 в Петербурге количество вакансий зафиксировалось на уровне 2014. То есть прироста не было. Но в целом...
Ну и падение тоже.
То есть это относительно положительный сценарий. Что касается средней зарплаты в вакансиях, она не изменилась. Она вот как была 35 тысяч рублей по году, она примерно так же и осталась. Падение где-то в целом по рынку в России окладов составило 1%. Ну вот это если сравнить тех, кому все-таки увеличивали, и тех, кому все-таки снижали. То есть падение 1%.
В среднем
по России в целом. Да.
Ну что ж, год наступил, 16-й. Я думаю, что мы с HeadHunter продолжим следить за тем, как меняется ситуация на рынке вакансий в нашем городе.
И с оптимизмом глянем в 16-й наступивший год. Спасибо большое.
Спасибо.
Руководитель пресс-службы HeadHunter Екатерина Склиренко была у нас в студии. И до встречи. Спасибо.
Спасибо.